Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая закрывает возможность лишать любую делегацию права голоса. Это ведет к возвращению российской делегации в организацию. Европа возвращает делегацию России в ПАСЕ, хотя режим Владимира Путина не выполнил ни одной из резолюций ассамблеи по Крыму и Донбассу. В нашей студии историк и политолог Виктор Мироненко, правозащитник Виктор Коган Ясный. На связи, мы надеемся, будут правозащитники Сергей Ковалев, Сергей Никитин. И, надеюсь, мы свяжемся со Страсбургом, где находится адвокат Николай Полозов и депутат Верховной Рады Украины Борислав Берёза. Вот хочется понять, как Кремлю удалось добиться такого дипломатического успеха, который явно не ожидали сейчас в Украине. Добрый вечер, Виктор Иванович. Каково ваше объяснение?
Ну, трудно сделать какой-то конкретный вывод. Я бы не спешил с оценками того, что случилось сегодня там или вчера, в ночь со вчера на сегодня, потому что можно по-разному на это посмотреть. Можно посмотреть на это как действительно на политическое поражение дипломатии украинской, если иметь в виду попытки, значит, поддерживать этот довольно сплоченный фронт, осуждающий Россию и ее поведение в данном случае. А можно расценивать и по-другому. Насколько я помню, Макрон во время встречи с Зеленским после выборов, после приезда, предупредил и сказал о том, что они собираются принять решение, которое позволит России участвовать в этом. Поэтому это я бы воспринимал, может быть, и как пробный шар. Первый пробный шар сделал сам Зеленский, когда после выборов сказал, что он готов к переговорам с Владимиром Путиным. А это второй пробный шар. Мы вот создаем условия, чтобы российская делегация могла вернуться, а вы освободите моряков и начинаете делать какие-то шаги навстречу. Поэтому мне кажется, что нужно, Михаил, подождать немного. Это все, конечно, неприятно. Я понимаю резкую, обостренную реакцию в Украине. Но и из этого можно сделать несколько очень серьезных, глубоких выводов. Первый вывод я бы сделал, я уже устал повторять о том, что одними санкциями, одной обструкцией, одним нажимом ничего сделать нельзя. Нужно какие-то и другие способы, и самый главный способ – это все-таки помочь Украине по-настоящему. Ответить на ее евроинтеграционные устремления, начинать процесс, как бы тяжело это ни было, вступления Украины в ЕС, и это бы повлияло и на российскую позицию. А с другой стороны, это сигнал и самой Украине, потому что в столь сложный период, в котором находится время, сейчас Украина, нужно прежде всего заботиться о внутреннем единстве. А реакция в Украине на это решение ПАСЕ вселила в меня очень серьезное опасение. Боюсь, в Украине опять начинается внутренняя попытка использовать это решение для выяснения внутренних политических отношений. То есть я бы пока постерегся делать какие-то окончательные выводы, хотя, конечно, это неприятно.
Виктор Иванович, каков ваш взгляд на случившееся? Первое впечатление.
Виктор Валентинович.
Да-да.
Я не Виктор Иванович. А, да. Значит, ну, мы все видим сейчас в сетях и в СМИ очень много оценочных, пафосных, выспренных суждений, которые находятся как бы вне анализа содержания. Мне бы хотелось коснуться содержания, хотя вот этот пафос, там, с российской стороны позитивный пафос временами, хотя не очень такой часто заметный, крайне негативный пафос со стороны целого ряда политических течений Украины, он сам является частью реальности, которую надо учитывать, глядя на то, что случилось в Грузии только что. Значит, мне бы хотелось все-таки посмотреть на это объективно и содержательно. Я думаю, что это событие, я бы сказал, осторожно позитивное, которому, в общем, не было альтернативы сейчас. Это политическое решение таких людей, как Макрон, Меркель, и к ним присоединились правительства Британии, Нидерландов и других стран. И при всем критическом отношении к деятелям ряда этих правительств нет никаких оснований подозревать их в полном идиотизме, в полной непрофессиональности в дипломатии, ну и тем более в каких-то вещах, находясь за рамками чистоплотности и так далее.
А с чего же они хотят?
Они хотят установить с Россией более равновесный диалог, попробовать через такое решение, потому что за 5 лет ничего не получилось через то решение, попробовать другое. Ну, вот и все. Значит, конечно, с российской стороны имел место шантаж. Шантаж выходом из Совета Европы вообще. И это обернулось бы очень тяжелыми последствиями и для граждан, граждан России в целом, и для политического курса России в целом, и для граждан Украины, находящихся в местах лишения свободы в России, с этой же самой точки зрения. Вот. Поэтому я считаю это решение политически обоснованным. Другое дело, что, что сейчас Совет Европы, что это такое? Значит, вот эта пафосность оценки решений в Совете Европы, она совершенно неадекватна ситуации, обстоятельству, потому что Совет Европы сейчас это совершенно не то, что было, когда он создавался параллельно Европейской ассоциации свободной торговли, потом переросший в Европейский Союз в 1949 году, как параллельная структура за культурное, социальное развитие и права человека. Он трансформировался очень сильно еще в начале 1990-х годов, когда туда вступили государства Восточной Европы сначала, Центральной и Восточной Европы, потом Турция, потом Азербайджан, другие постсоветские государства, потом Россия. Но он трансформировался, он превратился в нечто совершенно другое. Это надо понимать. Он превратился в элемент довольно низкого уровня, довольно низкого уровня. Решения там не принимаются. Я не помню ни одного решения, принятого в Совете Европы, серьезного решения на уровне конвенций, договоров новых, после 1995 года. Ну, просто не помню, может, было такое, но я не помню ничего такого. Вот. Значит, еще что хотелось бы сказать. Значит, сейчас на фоне вот этой эмоциональности, значит, ну, вот идет разговор об усмирении, об умиротворении агрессора и так далее. Значит, обиходными становятся, ну, значит, бесконечные там сравнения не с кем-нибудь, а же там с Гитлером и так далее. Значит,
дух Чемберлена вернулся в Европу.
Ну, вот, да.
Значит, умиротворяя так вот, Путина.
Так вот, да, так вот, чтобы с этим закончить хотя бы здесь сейчас, я хочу сказать свое личное мнение, что в 1937 году вообще соглашения какие-то надо было заключать. Вопрос не в том, что их заключили в Мюнхене, а вопрос в том, что это были соглашения, за исполнением которых не, за исполнением которых не следили, значит, и расслабились и не просчитывали следующие шаги. В этом была проблема, а не в том, что просто там, значит, нечто подписали, возможно, совсем не то, что надо было, но что-то надо было в тот момент подписывать.
То есть надо было пограбить Чехословакию, правда?
Возможно, возможно. Но что,
то
но,
есть значит, вы с точки, это интересно.
Значит, с точки зрения, я не мюнхенец совершенно, но я с точки зрения Чехословакии совершенно не мюнхенец, но с точки зрения оценки ситуации в тогдашней Европе, там совершенно некуда было деваться, потому что если бы тогда началась в Европе война, то вся ответственность за это легла бы на правительство Франции и Британии, которые бы отказались на тот момент подписать какие бы то ни было соглашения. Соглашения надо было делать другие, но это вопрос совершенно другой, уже вопрос...
Ну да, это действительно исторический спор, с которым с вами трудно согласиться.
Просто, поскольку речь идет сейчас, значит, вот о том, что умиротворяют Путина, который, значит, ну вот, значит, сравнение с Гитлером, оно вообще всегда неадекватно, но, значит, раз разговор идет, то я не могу сразу сказать...
Ну, то есть, получается,
да.
По-вашему, что в современной Европе можно вот так вот силой переделять границы, но это...
Нет, не получается.
Ну, а как и тогда?
Нет, не получается. Границы переделять силой нельзя, но надо знать меру в политике и понимать, когда какой ход...
Хорошо, нужно... давайте мы дадим слово еще участникам нашей передачи. Сергей Ковалев, пожалуйста, Сергей Адамович, ну что вы скажете? Тут есть такой замечательный тезис одного из коллег Ильи Пономарева, что раньше эта организация, имеется в виду в ПАСЕ, имела статус бесполезный, но высокоморальный, а теперь она и бесполезная, и аморальна.
Я плоховато слышу. Повторите, пожалуйста, что там Пономарев?
Он сказал, что ПАСЕ стала из бесполезной, но высокоморальной организации стала аморальной.
По-видимому, имеется в виду возвращение России в ПАСЕ.
Конечно.
Я думаю, что это неправильный шаг, что это, знаете, это действительно напоминает заигрывание с Гитлером. А это никогда добром не кончается. То есть, что послужило причиной того, что Россия оказалась изгнанной из ПАСЕ? Насколько я понимаю, это был Крым. Ну и не только. А теперь возвращаться назад, позабыв все, это значит повторять опыт ублаготворения агрессора. Это добром не кончается. И история это доказывает.
Была угроза того, что россияне лишатся возможности обращения в Европейский суд по правам человека. Вот этот аргумент, как вы оцените?
Ну что ж поделаешь. Да, конечно. Скажите-ка мне единственный пример какой-нибудь, когда существенным образом обращение россиян, кого-то из россиян в ПАСЭ, в суд европейский, привело бы к тому, что внутренняя путинская политика поколебалась бы.
Ну, частично эти, по крайней мере, решения Европейского суда удовлетворяли жалобы там по Чечне людей, пострадавших и так далее. То есть, по крайней мере, эта политика разоблачалась, Сергей Адамович.
Ну, как? Ну, да. Знаете, все это мелочи. Я понимаю прагматику такого подхода, но думаю, что нужно решать принципиальные вопросы, занимать принципиальную позицию, потому что потакать нарушителям права, потакать агрессорам, прямо скажем, это всегда выходит боком.
Сергей Никитин, тоже правозащитник, в прошлом директор российского представителя Amnesty International, сейчас у нас на связи по скайпу. Сергей Анатольевич, скажите, как вы видите эту ситуацию? Действительно ли была реальная угроза выхода России из Совета Европы и вот невозможности использовать механизм Европейского суда в интересах граждан России? Или это был такой дешевый шантаж российской власти?
Ну, сложно сказать, с моей точки зрения, все-таки там был действительно блеф, там были устрашения со стороны российских властей, заявлялось о том, что Россия выйдет из Совета Европы, и, конечно же, звучали многочисленные комментарии, какой ужас, вот одно из устрашений было, значит, что тогда у нас в России вернется смертная казнь. На мой взгляд, это был действительно шантаж, и надо сказать, что за прошедшие 5 лет мы видим, что Путин добился успеха в этой истории. И вот эта новость после вчерашней сессии парламентской ассамблеи, она довольно шокирующая. И я соглашусь с тем, что проводятся параллели с политикой умиротворения Гитлера, с миссией Чемберлена и так далее. На мой взгляд, это действительно не делающее чести ПАСЕ решение. У меня вот такое личное ощущение, что это было сделано, наверное, в значительной степени по той причине, что Российская Федерация, как известно, была очень важным финансовым донором для парламентской ассамблеи Совета Европы. Поэтому возникает вопрос, что явилось на самом деле главной причиной для того, чтобы ПАСЕ изменила свою позицию на 180 градусов.
То есть вы считаете, что дело может быть вот в этих 75 миллионах евро долга российского?
Я думаю, что причина не одна, но тот факт, что Россия очень ловко придумала вот этот вот ход, когда перестали финансировать, а в общем сумма, так сказать, по большому счету там речь идет несколько десятков миллионов евро, ну, это несерьезная сумма, небольшая сумма, но очевидно для ПАСЕ это... Такой был сильный финансовый удар, поэтому мне почему-то кажется, что вот эта составляющая финансовая, она была одной из главных в принятии решения.
Спасибо, Сергей Никитин. Мы продолжим с вами беседу. Сейчас с нами соединился из Страсбурга депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза. Я хотел бы обратиться к представителю украинской делегации. Добрый вечер. И хотел бы прежде всего...
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Простите. Хотел бы узнать, во-первых, о ваших действиях, вашей реакции. Насколько я понимаю, сейчас происходит такой демарш неучастия депутатов Украины в заседании ПАСЕ, отзыв посла и так далее.
Да, в данный момент проходят политические процессы, и в то же время мы работаем согласно регламенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Сегодня утром мы оспорили полномочия российской делегации, и с нами согласилась госпожа президент. Она сказала, что да, действительно, все основания обоснованы, поэтому в данный момент были переданы на рассмотрение эти вопросы в мониторинговый и регламентный комитет Парламентской Ассамблеи. Только что стало известно, что резолюцию в мониторинговом комитете будет готовить британский консерватор Роджер Гейл, который принимал участие в подготовке всех поправок, которые сегодня ночью звучали, и также являлся сегодня лидером британцев в голосовании против возвращения Российской Федерации. А от регламентного комитета будет готовить литовец Эгидиус Варейкис, который достаточно известный как бескомпромиссный сторонник соблюдения прав человека, который также голосовал против возвращения России в ПАСЕ. Так что пока у нас все успешно продвигается в плане поднятия вопроса о наложении санкций на российскую делегацию. Скажем так, насколько я сейчас вижу, восторга на лицах россиян уже нет. Более того, у них было главное ультимативное условие – это возвращение в парламентскую ассамблею, если на них не накладывают никакие санкции. А сейчас они как бы переступили порог, а угроза санкций стала более чем реальной.
Скажите, а все-таки, на ваш взгляд, каким образом удалось добиться вот дипломатического успеха, который, возможно, был неожиданным? Я смотрю просто по реакции украинской общественности.
А что именно вас заинтересует? Объясните.
Я имею в виду, вот эта резолюция, все-таки она в пользу России, в пользу Путина прошла, ну и довольно, так сказать, сейчас бурно обсуждается в Украине. Кто виноват и почему?
Это не только дипломатический успех, сколько грамотно проведенная длительная операция, возглавила которую изначально Финляндия, которая возглавила Совет Европы. Об этом было известно еще в феврале. Просто на сегодняшний день и Германия, и Франция прикладывают максимум усилий для того, чтобы вернуть Россию в парламентскую ассамблею. Зачем это делается? Публично это делается для того, как бы, чтобы избежать ухода России из Совета Европы, и объясняется своим избирателям в Германии и Франции, что тогда, мол, 140 миллионов россиян останутся без доступа к ЕСПЧ, к Европейскому суду по правам человека. Но если учесть, как Россия игнорирует резолюции ЕСПЧ и решения ЕСПЧ, то мы понимаем, что это фикция. А де-факто идет попытка отмыть имидж России как партнера для того, чтобы объяснять дальше, что смотрите, не очень уж токсичен Путин, мол, ведь мы же даже его в парламентскую ассамблею вернули. Поэтому то, что идет сейчас, это фактически победа финансовых рычагов над моральными стандартами.
Я, знаете, читал тоже еще один комментарий, опять же, украинских журналистов, ну вот, что ситуация такова. Германия, Франция, Италия были за возвращение России в ПАСЕ. И вот, мол, такова Европа, деньги правят балом, а Украина слаба. Мол, этим и пользуются. Россия заманивает крупные корпорации финансовыми сделками, так сказать, выходом на свой рынок, нефтегазом и прочим. А, мол, Украина даже приватизацию не проводит и тем самым плохо работает с Европой. Можете вы это прокомментировать?
На самом деле нам действительно необходимо усилить экономическое развитие государства, и это несколько важный вопрос, я согласен, более даже чем важный вопрос. Но на фоне всего этого мы говорим и о том, что Россия является поставщиком газа и нефти. И для Запада это очень важный поставщик. Да, у России сырьевая экономика. И Западу выгодно, чтобы Россия оставалась страной с сырьевой экономикой. Тогда можно менять бусики и зеркальца на газ. бусиками и зеркальцем могут быть мерседесы, могут быть стройматериалы, может быть все что угодно, даже сыр пармезан. Просто эволюционировали бусики и зеркало в что-то более современное. Айфоны или другие предметы роскоши. А что-то России требуется сырье. И поэтому, да, действительно, в этом случае Россия привлекательна. Также выгодна Россия как большой рынок, куда можно поставлять товары. Поэтому и Германия, и Франция сейчас с интересом смотрят, куда можно сбывать свои товары. А для этого нужно все-таки, еще раз говорю, отмыть репутацию России.
Ну, еще один вопрос. Вот ваш комментарий к такому расколу Европы. Против возвращения России были страны Балтии, Польша, Украина, Грузия и Швеция. Такое впечатление, что часть из них чувствует себя солидарными с Украиной, с Грузией, ну, я имею в виду вот часть Европы, а часть почему-то нет. У вас есть объяснение этому?
Да, конечно, но для этого нужно знать немножко географию. Если вы посмотрите на карту, то вы увидите, какие именно страны граничат с Россией, которые и какие близки к России в случае ее агрессии в сторону Европы. И Польша, и страны Балтии достаточно серьезно рассматривают Россию с точки зрения государства, которое может вторгнуться в любую другую страну. Поэтому здесь, я вам скажу сразу, инстинкт самосохранения. Более того...
Вот не опасаются ничего.
Что-что?
А Финляндия и Норвегия вот не опасаются, например.
Финляндия и Норвегия неплохо интегрированы на сегодняшний день в бизнес. И, скажем так, Финляндия еще недавно обращалась в НАТО о том, что они хотят вступить. И России это очень сильно не понравилось. Поэтому Финляндия не столько опасается... Кроме того, Финляндия на самом деле, это, скажем, то, что вы говорите, это руководство Финляндии, которое сейчас. Сменится руководство, и, может быть, будет совершенно другая повестка дня. Кроме того, давайте говорить еще о том, что разные страны по-разному голосовали. Есть кто-то в Хорватии голосовал против возвращения России, кто-то в Словакии голосовал, в Португалии были воздержавшиеся. А Чехия была те, кто... Кстати, между прочим, Финляндия 2 проголосовали за то, чтобы вернуть Россию, а 2 против. Это показывает как раз то, что нету доминирующей позиции, что финны спокойны. Нету. Поэтому я бы сказал,
так
том,
я понимаю.
Что на сегодняшний день в Европе существует раскол во взглядах. И в основном те, кто ближе к России... Все четко воспринимают Россию как страну, потенциально агрессивно относящуюся к территориальной целостности тех стран.
Спасибо, Борислав Береза, депутат Верховной Рады Украины, был с нами на прямой связи из Страсбурга. Я к Виктору Мироненко обращусь, но вот выслушали его украинского коллегу. Как вы оцениваете деятельность украинской дипломатии? Вот некоторые пишут, что делегация провалила работу в ПАСЕ, некоторые новому президенту Зеленскому предъявляют претензии, хотя министр иностранных дел не его. Ну, в общем, такая бурная, по-моему, действительно реакция она есть.
Вы знаете, у меня, слушая обсуждение, возник один вопрос. Когда мы говорим о том, что принято такое решение, и кто это решение принимал, и кто инициировал, мы говорим Англия, Франция, Норвегия, Финляндия, Россия и так далее. Но, Михаил, голосовала ассамблея. И в ассамблее, насколько я помню, против 2 или 3 поправок, которые вносились вчера, проголосовало в 3 раза больше делегатов, чем тех, которые поддержали эти предложения.
То есть умиротворить хотят.
Мы просто не умиротворить они хотят. Я думаю, что просто нужно понять, чего хотели эти делегаты. Нельзя же их всех представлять, что они пешки, которыми передвигают в Берлине, в Париже или где-то еще.
А может быть из Москвы?
Это к вашему вопросу. Влияет. Вы говорите о том, хорошо ли поработала делегация. У меня вызывает только улыбку, развернувшая сейчас в Украине кампания о том, что вот Зеленский виноват. Там же Петр Алексеевич Порошенко выступил, сказал, что вот если бы при мне, то этого ничего не было. Зеленский месяц. Парламент не поддержал предложение нового президента о смене министра иностранных дел и других, находящихся в его ведении. Понимаете? Поэтому мне кажется, что все-таки в этой ситуации 4 или 5 лет работала парламентская делегация Украины там. Им нужно быть самокритичней. Им нужно нужно брать на себя. Там сидят депутаты, и это их задача была убеждать тех людей, что такое решение разрушает моральный авторитет организации и чревато теми последствиями, которые будут. Вы простите, но ПАСЕ создавала по инициативе Уинстона Черчилля. А Уинстон Черчилль, насколько я помню, отличился таким высказыванием. Он сказал, вы знаете, демократия – это самая плохая форма государственного устройства, если не иметь в виду, чем ее можно заменить. Да, так проголосовали делегаты.
Убедите... Британские консерваторы голосовали как раз против возвращения России. Я видимо, знаю. Помня о Солсбери,
Михаил,
и других неприятностях.
Я говорю только о том, что прежде всего, прежде чем начинать обсуждать любые вопросы, нужно сказать одну простую вещь. Это решение принято. Принято оно демократическим путем. Две трети парламентской ассамблеи и украинской делегации не удалось убедить в том, о чем сегодня говорят мои коллеги. Мне тоже не нравится это решение, но нужно на себя принимать эту ответственность, а не относить это за счет глупости или коррупции или еще чего-то. И давайте вспомним еще один очень важный аргумент. Мы тут любим приводить исторические сравнения. Давайте вспомним Лигу наций. Из Лиги наций в 1933 году вышла Германия, в 1939 году исключили Советский Союз. И что? Это предотвратило войну? Нет, война началась в
1939. Моральная позиция была верная.
Моральная позиция была замечательная,
но война, агрессии против Финляндии.
Но война все-таки началась. Поэтому я веду только
к одному. Но это
было
после того, как она началась, ее исключили.
Я, Михаил, говорю о другом. Исключили. Нам говорят о том, что Россия находилась, я не знаю, это было продумано, или это возникло естественно, но действительно была угроза. Потому что по уставу этой организации, страна, которая не платит 2-3 года взнос, она просто исключается из нее. Поэтому нас убеждают в том, что если бы Россию исключили, сохранен был бы моральный авторитет и, наверное, значит, больше гарантий сохранения мира. Я не вижу исторических подтверждений этому. Исключение не является в данном случае, так сказать, это может быть мера действительно моральная, но не политическая. В политике нужно иметь использовать и те, и другие средства. Я глубоко убежден в том, что меры воздействия на страну, которая нарушает общепринятые правила поведения, нужно сохранять. Но они обязательно должны быть дополнены мерами поддержки Украины. А об этом почему-то никто не говорит.
Ну как же, Украину поддерживают. Виктор, пожалуйста, да. Ваше мнение. Вот Сергей Адамович, кстати, Ковалев, да. Нас пытался убедить в том, что совет, точнее, этот самый суд европейский, он не так важен.
Хорошо. Значит, я скажу вот о чем, что для меня очень важно. Значит, пункт первый. Значит, некорректно и провинциально выглядит сравнение Путина с Гитлером. Вот при всем том, как я негативно отношусь к Путину и его политике, значит, но это другое. Достаточно, что он Путин, вот, он таким останется в истории, значит, сравнивать его с другими деятелями, ну, скажем так, гораздо большего исторического масштаба.
Да, большими злодеями, вы хотите сказать.
Гораздо большими злодеями исторического масштаба мне представляется неуместным и неполезным для решения вопросов именно сегодняшнего дня.
Ну, 13 тысяч человек убитых в Донбассе, да, и да, там непонятно, да, сколько в Чечне, слушайте, десятков, значит, тысяч. Значит, это, значит, мало?
Нет, да, это не мало категорически. Это невероятно много. Но так, если мы будем подходить к обстоятельствам жизни так, то мы тогда должны свести к Гитлеру, значит, две трети, значит, авторитарных правителей всего мира сегодня, вчера и на будущее.
Не все авторитарные правители, да, воюют с соседями и захватывают, значит, их соседние земли.
Многие это делают. Многие это делают, и очень многие начинают внутри, а потом идут вовне. Кстати сказать, политика Путина имеет приоритет всегда, с самого начала. Весь империализм Путина, весь милитаризм, весь произвол имеет первую задачу подавления собственного народа. Так было в Советском Союзе, когда, я так считаю, когда ввозили войска в Афганистан запугать собственный народ, то же самое делает Путин. Вот, это такое мое ощущение. Значит, теперь касательно возможностей Путина проводить территориальную экспансию в условиях очень относительного смягчения позиции, значит, некоторых западных стран, в частности, вот через Совет Европы, или в условиях очень жесткой позиции. Я считаю, что для Путина создается решением Совета Европы меньше возможностей сейчас для территориальной экспансии. Это мое...
Почему?
Потому что, как бы сказать, возмездие в условиях фактического исключения России из Совета Европы теряет всякие ограничители. А почему не, так сказать, ну вот ходит человек в костюме, да, а его отовсюду исключили, но он бандит. Он криминальный человек, но он ходит в костюме. Он
жмет руку, он сосед. То есть для вас важно, чтобы приличия соблюдались?
Не, ну, а в международных делах, кстати сказать, это важно, и не только в международных. Если у меня сосед криминальный авторитет, но мне надо с ним договариваться о шлагбауме возле дома или о лифте, да, ну что, ну я должен с ним здороваться. Вообще я должен с ним здороваться. Но если он начнет от отчаяния бить меня каждое утро, то от меня ничего не останется, понимаете? Значит, поэтому я должен это учитывать. Значит, поэтому тут, значит, приходится соблюдать баланс, значит, и нравственная позиция является позиция ответственная, а не просто какая-то декларативная, которая, к сожалению, привыкла Восточная Европа в большой степени. Кстати сказать, первый удар, насколько я вот помню, по репутации именно институтов Совета Европы был нанесен, когда вступили страны Центральной Европы, бывшие страны Советского Блока, и фактически дали право через Европейский суд по правам человека, исходя из несколько вульгарного представления о свободе слова, фактически оправдали право журналистов на движение в сторону фейков. Был такой момент, потому что они, вот, у них не было палитры, у них было вот воспитание черно-белое и, значит, вот двоичное, как компьютерная логическая система. Вот либо так, либо так. Либо свобода, либо, значит, они занялись... А западные страны с фейками очень серьезно боролись. Вот, а там они сказали, вот будет свобода. Это все, вот это же, это имеет свои корни и свою природу, и вот это вот обзывание, как на фоне которого мы живем, так или по-другому, и когда все фашисты, значит, там и этот Гитлер, и тот Гитлер, и все, ты Гитлер, я Гитлер, этот Гитлер. Это же...
Это
доходит до абсурда, и это... Это результат политической культуры нашего пространства. Значит, поскольку Россия очень большая, то ее низкий уровень политической культуры особенно опасен. Но низкий уровень политической культуры в странах соседей тоже опасен. Тоже. Потому что то, что во вторую очередь опасно, может вдруг оказаться опасным в первую очередь при изменившихся обстоятельствах.
Хорошо, да. Я Сергея Ковалева еще раз подключу тогда. Сергей Адамович, что вы скажете все-таки о нравственной позиции? Какую бы вы хотели видеть нравственную позицию современной Европы?
В современной Европе?
Да.
Я думаю, вопрос о современной или будущей, или прошлой Европе, это не имеет... нравственной позиции, я под нравственной позицией, я понимаю следующее. Не лгать своим партнерам, держаться обязательств, ну и тем более не прибегать к силовому давлению или экономическому давлению. Конечно, это то, что я сказал, это весьма далеко от политической прагматики. Это так. Но знаете, я хочу вспомнить один спор Израиля Моисеевича Гельфанда, его учеником, очень известным учеником, я забыл его имя, сейчас я вспомню. Сейчас я вспомню. Ладно, а бог с ним, с именем. Вот с памятью у меня плохо. Бог с ним, с именем. Это был вообще совершенно замечательный математик, ну, так сказать, наверное, уровня Гельфанда. Или близкого, во всяком случае. Так вот, спор состоял в следующем. Значит, Израиль Моисеевич сказал, вот посмотрите на масштабы времени. Вот Византия рухнула достаточно давно, и 300 лет еще держалась на плаву, как бы. 300 лет, понимаете? Но вот тогда его Цукерман, вот его фамилия была, а тогда Цукерман ответил, ну что ж, 300 лет меня вполне устраивает. Понимаете, речь идет ведь о чем? О том, что чем больше прагматики ниже плинтуса присутствует в современной политике, тем хуже становятся обстоятельства, в которых мы живем.
Ковалев, теперь давайте мы подключим Николая Полозова, известного адвоката, который тоже находится в Страсбурге. И я хотел бы у Николая узнать вот что. Вы же защищаете украинских моряков, которые были захвачены в Керченском проливе и до сих пор не возвращены на родину. Вот некоторые сейчас говорят, что возвращение России в ПАСЕ связано с некой такой сделкой, что эти люди смогут вернуться теперь на родину. Ну, вот они заложники, и их можно ждать в ближайшее время. Что вы скажете об этой перспективе? Это миф или возможная реальность?
Здравствуйте. Ну, что касается каких-то сделок, то ни меня, ни других адвокатов по этому делу ни в какие подробности возможных сделок не посвящали. Я хочу напомнить, что в январе этого года парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о ситуации в Керченском проливе и Азовском море. Пунктом 6.1 этой резолюции она настоятельно рекомендовала Российской Федерации незамедлительно освободить захваченных моряков, а до этого момента обращаться с ними в соответствии с Женевскими конвенциями. Кроме того, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял срочные меры, приказ, согласно которому Российская Федерация обязана незамедлительно освободить моряков, вернуть их в Украину, вернуть захваченные суда и в течение месяца отчитаться в трибунал о выполнении этого приказа. Вот сегодня, 25 июня, как раз в этот день истекает срок предоставления отчета Международному трибуналу ООН. Но, как мы видим, на текущий момент все 24 захваченных военнопленных моряка до сих пор удерживаются в следственном изоляторе Лефортово. И в отношении них и вчера, и сегодня, и в дальнейшие дни на этой неделе и на следующей неделе будут проходить следственные действия. То есть никаких сигналов о том, что российские власти собираются выполнить резолюцию ПАСЕ, выполнить приказ трибунала или просто принять какое-то политическое решение об их освобождении, нет. Некоторые эксперты считают, что должна состояться встреча президента Путина с президентом Трампом в начале июля в Осаке в рамках G20, и якобы там может быть обсуждаться этот вопрос, но, на мой взгляд, это относится к категории слухов. Поэтому пока вся юридическая работа по защите военнопленных моряков идет в прежнем режиме. Мы готовы к негативному сценарию, в том числе к передаче дела в суд и рассмотрении дела по существу. Но просто если дело будет передано в суд, то вопрос их освобождения можно сразу откладывать минимум на полгода, 10 месяцев, потому что примерно столько, по моим прогнозам, может занять судебное слушание.
Скажите, а вот на ваш взгляд, важно ли все-таки сохранение доступа россиян к суду европейскому? Или это все-таки был такой шантаж, который в значительной степени подействовал на членов Парламентской ассамблеи Совета Европы?
Не, ну это был, безусловно, элемент шантажа, и это был тот аргумент, который вложили в уши Янглунду представители российской власти, и он потом это все транслировал, в том числе и в парламентскую ассамблею, что вот, дескать, если Россию не вернут в ПАСЕ, она выйдет из Совета Европы, ЕСПЧ прекратит свою юрисдикцию на территории России, 140 миллионов россиян останутся беззащитными. То есть, ну, это достаточно гнусный инструмент, гнусные средства достижения целей. Ну, по большому счету, ну, так вот, если считать, на текущий момент, после принятия решения Конституционного суда, который определил возможность российскими властями самостоятельно определять пределы юрисдикции Европейского суда по правам человека и не выполнять те решения, которые им не нравятся. Но эффективность этого органа для россиян, на мой взгляд, радикально снизилась. Поэтому, наверное, может быть, без Европейского суда ситуация была бы более понятной и кристальной. А сейчас, как вот в том анекдоте, полная неясность.
Ну, все-таки 90% тех обращений, которые были рассмотрены Европейским судом, они в пользу граждан, а не в пользу российского государства. И там, по-моему, 12 тысяч жалоб сейчас имеется от России. Неужели это не так важно?
Нет, это безусловно важно. Проблема в чем? Российские власти преимущественно выполняют только половину своей функции, связанные с исполнением решения Европейского суда. То есть компенсация еще выплачивается, а, скажем, законодательные инициативы, связанные с приведением в надлежащий вид и законодательства, и условия содержания людей, и так далее, все идет с очень большим скрипом, и фактически эта проблема не решается. Поэтому, конечно, если мы говорим именно о компенсации, которую присуждает суд, ну, с этим пока более-менее. С остальными вещами очень сложно.
Хорошо, спасибо большое. Николай Полозов был с нами на связи по скайпу. И сейчас, я думаю, мы дадим еще Сергею Никитину слово. Тоже все-таки хотелось бы понять, вот почему Россия так активно боролась за это место под солнцем в Страсбурге, на ваш взгляд. Хотя политика ее не меняется.
Я думаю, что это дело престижа, во-первых. Во-вторых, есть коллектив товарищей из Государственной Думы, которые любят летать туда и сверкать на трибунах в Страсбурге. Кроме того, возможно, у них есть какие-то ожидания, что ага, вот здесь у нас хорошая победа, и не за горами тот самый славный день, когда снимут персональные санкции, и наконец-то мы сможем, и не только вот эти люди, которые будут принимать участие в заседаниях ПАСЕ, но и многие другие российские предприниматели и люди, приближенные к путинской власти, они наконец тоже смогут пройтись по магазинам по Оксфорд-стрит и заняться своими делами уже в странах Европы. Поэтому я думаю, здесь было как раз стремление каким-то образом сдвинуть ситуацию с того места, когда жить им было неуютно, некомфортно. Что касается, я еще хотел заметить вот что по поводу доступа граждан к Европейскому суду по правам человека. Как справедливо заметил Николай Полозов, ведь решение Европейского суда по правам человека всегда состоит из двух составляющих. И первая составляющая, которая не выполняется, а именно изменения в законодательстве, изменения в правоприменительной практике, это все игнорируется, выплачивается компенсация. А не стоит забывать, что компенсация выплачивается из бюджета. То есть на самом деле платят не те сотрудники правоохранительных органов, которые применяли пытки к пострадавшим гражданам, а платим мы с вами, налогоплательщики. То есть здесь очень хорошо получается, что российская власть как бы ратует за судьбу людей, которые могут дотянуться до Европейского суда по правам человека, но все это выплаты все на горбу у обычных налогоплательщиков, у обычных граждан. И здесь это никак не ударяет по приближенным к Путину предпринимателям и прочей вот публике, которая сидит наверху.
Хорошо, я думаю, что подошло время для того, чтобы послушать российских граждан. А что они думают о такой проблеме, как доступ к Европейскому суду? Насколько это для них важно сегодня?
Важна ли для вас возможность обратиться в Европейский суд?
Ну, мне кажется, прежде чем обращаться в Европейский суд, необходимо использовать все возможности здесь, в Российской Федерации. Ну, и лично я с этим не сталкивался, я относительно правильно веду свою хозяйственную деятельность, личные взаимоотношения у меня тоже правильные. Поэтому, ну, возможно, мне просто сложно рассуждать, но чем больше возможностей есть защищать личные свободы человека и его права, это хорошо.
Каждый человек должен знать свои права, и если что-то не так, то нужно, конечно же, что-то делать, обращаться в суд, скорее всего.
По сути, согласен, если существующая судебная инстанция не готова решать по закону, если это действительно проблема присутствует, то почему нет?
Мне кажется, что у нас в стране должна быть свобода слова и какая-то защита гражданских прав. Мне кажется, что это важно для любого.
А потому что неизвестно, что случится сегодня, завтра, послезавтра с любым из нас. И говорят, да, тюрьмы от тюрьмы не зарекайся, и возможность это может возникнуть у кого угодно. Должна быть у кого угодно, потому что потребность может возникнуть у кого угодно.
Каждый человек должен иметь возможность хоть откуда-то получить справедливое решение. И каждый человек имеет право на справедливое решение, и я в том числе.
Потому что это дополнительный механизм защиты прав человека, когда национальная система права отказывает, а так как российская система права далеко не всегда на должном уровне защищает права человека, то иметь такую дополнительную возможность крайне важно.
Ну что ж, это был наш опрос на улицах Москвы, а у нас еще прошел опрос в Твиттере, и там были такие варианты, что важна ли для вас возможность обратиться в Европейский суд по правам человека, такой шанс нужен половине опрошенных, кроме того, еще 35% считают, что это тоже нужно, поскольку российский суд нечестный, 10% уверены, что это слишком сложно, и 5% ничего не знают о Европейском суде, что радует, значит, 95% о Европейском суде все-таки знают, по крайней мере, слушателей Радио Свобода и тех, кто читает наш Твиттер. Виктор, что вы скажете, действительно? Ну, вот это решение, с одной стороны, оно для России, как такое вот нынешнего политического режима, я имею в виду возвращение в ПАСЕ, оно с большим таким репутационным, что ли, успехом. Теперь можно в приличной компании быть политиком. Но, с другой стороны, значит, пришлось заплатить вот тем, что не отняли у граждан такую возможность, Европейский суд.
Ну, я скажу,
плюс и минус.
Я скажу, что я не вижу вообще какого-то огромного репутационного успеха. Он, если существует, то только для пропаганды. Вот. Второе, я не слишком верю, что Россия чего-то там, что российское чиновничество чего-то там сильно добивалось. Значит, это как-то вяло, шли разговоры. Ну да, кто-то хотел туда ездить, кто-то не очень хотел. Там где-то у нас наверху, я не в курсе, но там идет какая-то тоже борьба на этот счет вообще, там, как сказать, как-то поддерживать какие-то крючки связи с Европой или послать это все вообще, значит, на другую планету.
А есть же действительно реакционеры, которые говорят, надо выйти, надо восстановить абсолютно смертную казнь.
Все есть. Бог
не с Европой.
Есть такие, которые говорят, что вообще быстро надо вернуть все границы в бывший Советский Союз. Такое тоже есть. Вот, да, значит, там в разных вариантах. Такое тоже все есть. Значит, поэтому, значит, я, к слову, могу сказать, что позиция Финляндии по историческим причинам мне тоже вполне понятно, значит, в этом вопросе. Вот, да. Значит, это самое главное сейчас, для меня самое главное, чтобы случайно не случилось что-то внутри Украины, чтобы транслировало вот это событие, в общем, не очень большого масштаба, и мало что в мире меняющее, чтобы это не транслировало какие-то эмоциональные всплески, мешающие, значит, смотрите, что там сейчас в Украине, уж не хочу вмешиваться во внутренние украинские дела, но все-таки заканчивает свои полномочия Рада, избранная 5 лет назад.
Да, выборы в июле.
И делегаты, которые, извините меня, ради бога, по секрету, ничего в этой и ПАСЕ особенно добиться не смогли. Хотя могли, вероятно, не знаю. Вот. Дальше, значит, абсолютно новый президент. Решение это готовилось под старого президента или под кого-то еще. Значит, вряд ли там шли такие очень большие аналитические изыскания. Вот. Значит, сейчас очень легко внутри Украины ситуацию на эмоциях сильно испортить. Я этого очень-очень-очень боюсь. Вот это самое главное. А дальше посмотрим.
Петр Иванович, а вы не опасаетесь вот так же, как Виктор?
Опасаюсь. Я опасаюсь этого. Я очень опасаюсь вот извечной украинской болезни, особенно украинской элиты. Вот это извечной болезни иметь все или ничего, так сказать. Извечного столкновения и невозможности...
Ну, вот они говорят, многие европейцы нас предали.
Подняться. Ну, понимаете, давайте мы все-таки...
Ну, не все европейцы.
Не все. Давайте мы вернемся, во-первых, к существу вопроса. Мы что обсуждаем? Мы обсуждаем резолюцию. Можно я ее зачитаю? Права членов голосовать, выступать и быть представленным в Ассамблее и органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания и пересмотра полномочий.
Но все же понимают, чисто, что это значит.
Минуточку, это чисто процессуальный вопрос.
Да, да,
и
да.
Второе. Давайте попробуем пойти от противного. Я с удовольствием выслушал всех вот участников, и я во многом с ними согласен. Это и в моральном смысле плохо. Это, наверное, не очень сильно защищает права человека. Но давайте по-другому, от противного пойдем. А если бы действительно Россия была исключена из Совета Европы, это сильно помогло бы российским гражданам защищать свои права. Это очень помогло бы Украине строить у себя государство суверенное. Я так не думаю. Я вообще полагаю, что эта ассамблея создавалась, ну, помимо того, чтобы для защиты прав, для того, чтобы было место, где можно разговаривать. Несмотря на то, что позиции вашего оппонента вам не нравятся.
Вот и теперь приедут депутаты от Крыма, обещают
Михаил,
Петр Толстой.
И последнее, я прошу
и
прощения.
Будут разговаривать.
Я прошу прощения. Нам и украинцам нужно учиться демократии. Нужно учиться выслушивать другую точку зрения, а не навешивать сразу ярлыки, что их купили, что они за деньги продались и так далее. Я не верю, что две трети ассамблеи, парламентской ассамблеи Европы проголосовали против того предложения только за деньги. Увы, такова демократия. Нужно уметь доказывать свою правоту.
Так тут вопрос же не в том, что кого-то подкупили, а вопрос в том, что есть большие экономические интересы у многих европейских стран наладить отношения с Россией,
у европейских
снять
стран,
санкции.
У европейских стран может быть интересы, но я говорю
Северный поток, пожалуйста.
Михаил, я говорю о конкретных людях, которые сидят там. И я не верю, что они все...
Нет, речь не об этом. Речь о том, что принято политическое решение.
Минуточку. Кто принимал решение? Принимали члены Парламентской Ассамблеи Совета Европы. А мы о двух третьих Парламентской Ассамблеи Совета Европы сегодня... Ну как нет? Мы сегодня всю передачу говорим.
Это слышали, кто говорил, а кто и не говорил.
Мне не нравится это решение. Но я действительно очень боюсь. Это решение довольно символично. На мой взгляд, оно говорит о двух вещах. Первых, есть о чем подумать. И нам в России, и в Украине есть о чем подумать, и Европейскому Союзу. Кстати, Европейский Союз буквально несколько дней назад продлил санкции на один год. Так что здесь никто не говорит о придаче интереса и о смене
позиции.
Ну,
а Путин продлил так называемые контрсанкции, да? Все продолжается в том же духе, правда?
Да, продолжается поиск решения. Продолжается поиск решения очень сложной политической проблемы. И в решении этой политической проблемы нужно видеть цель, а не свои интересы или свою точку зрения. И ни в коем случае не затыкать рот противнику любыми средствами. Это касается, кстати, не только России, а касается и всех остальных. У меня такая точка зрения.
А у вас нет ощущения, что есть некий такой, ну, троллинг, или там как по-старому дразнят они европейских депутатов? Слуцкого с его довольно сложной репутацией выдвинули на пост зампреда парламентской ассамблеи, крымских депутатов собираются туда привести, и все это называется корректный и вежливый диалог с Украиной.
Михаил,
я цитирую интервью Толстого.
Я не знаю, изберут Слуцкого или не изберут, что
да
там будет,
ли?
Я не знаю, я не хочу строить прогнозов. Я знаю одно, что я никогда не ожидаю пользы от того, если взять, заткнуть кому-то рот. Или выгнать оппонента и запретить ему говорить на такой площадке, как ПАСЕ. Я понимаю, что здесь довольно сложный политический нюанс, но мне кажется, это не тот путь, по которому нужно идти.
Хорошо, я еще Сергея Никитина попрошу высказаться в завершение. Все-таки, как вы видите ситуацию? Нет ли риска эскалации каких-то неприятных событий теперь?
Ну, риск всегда есть. Просто я еще хотел вот что сказать, что когда
накладывали те самые санкции на российскую делегацию, лишали голоса, и это все было 5 лет назад, то по прошествии 5 лет, чего мы видим? Получается, что ПАСЕ само себя высекло, и выглядит оно в этой истории очень некрасиво. Что касается последствий, то сейчас сложно предположить. Есть голоса, звучат о том, что вскоре вы, господа, увидите продолжение военных действий, какую-то войну, новую войнушку на экранах своих телефонов, там, не знаю, андроидов и так далее. Вот. Я не стал бы столь трагически мыслить, но определенно это решение со стороны ПАСЕ, оно действительно отражает картину того, что происходит в этой организации, а я по своему опыту могу сказать, что по моим воспоминаниям, мое общение с западными дипломатами говорило о очень примитивном, о очень упрощенном видении того, что происходит в России, и какие-то наивные идеи о том, каким образом можно воздействовать на Путина, на Кремль, для того, чтобы изменить ситуацию с правами человека.
Спасибо большое. Я благодарю всех участников нашей программы. Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».